Ом Гурур Брахма, Гурур Вишну, Гурур Дева Махешвара, Гурур Сакшат Парабрахма, Тасмай Шри Гураве Намаха. Йога Васиштха, глава 6, об освобождении. Есть несколько вещей, о которых можно говорить вечно, обсуждать вечно, исследовать вечно. Это Брахман, Ишвара, Атман и Вселенная. К энергии Брахмана. И садху — это тот, кто всю жизнь посвящает исследованию этих божественных сущностей. Кто устанавливает с ними свои отношения. Очень важно разобраться со всем этим. Выяснить отношения с самыми главными сущностями жизни, с самым главным существом в жизни. Это называется брахмавичара, атмавичара. Это процесс вечный, бесконечный. Я могу предсказать, что пройдет миллиард лет. Кто-то из вас будет брахмой, может, творцом Вселенной. Кто-то божеством в небесах, пралаякалом, может быть, кто-то застрянет в непроявленном, будет думать, как выбраться. Кто-то станет видетхаром, великим святым, держателем линии передачи. Кто-то будет учителем в мире людей. Это при лучшем раскладе. Вот. Но как-то все-таки вы должны куда-то эволюционировать, так? Кто-то растворится в брахмане и будет проявлять какие-то шакти, кто-то обретет сарупья мукти или получит иллюзорное тело в облике божества. Кто-то переродится в райских чистых странах Дататрея и Шивы, получит салокья мукти. Кто-то, возможно, приобретет божественный пост какой-либо, будет контролировать какую-либо область Вселенной. Например, влиять на человеческую цивилизацию. Тут уже другие люди будут в какой-нибудь двапара-югу, совсем другие существа. Может, религий нынешних не будет, но санатана-дхарма все равно будет. Но вот эти вопросы, что есть брахман, что есть атман, кто есть Ишвара и что есть эта Вселенная, останутся через миллиард лет. Просто на другом уровне они вами будут исследоваться. Совершенно на другом уровне. У вас будут другие органы чувств, божественные, другие тела, другие совершенно способности, другой менталитет, понимание, другая антахкарана, внутренний инструмент богов или ситхов, или видетхар тоже отличается. Другая память, то есть другой бэкграунд, так сказать. То, что накоплено, уже совершенно другой. Но эти вопросы для вас не исчезнут. Вы будете их исследовать только на более глубоком уровне. Потому что они никогда не исчезают. Они вечны, они бесконечны. Их нельзя никогда исчерпать. Никогда. В принципе, невозможно. Но можно бесконечно углублять их постижение. Бесконечно, бесконечно. То есть ваше постижение, я надеюсь, будет очень глубоко, за миллиард лет будет чего понять. Так. При условии, если вы не забудете свой путь, если вы не утратите память и не пойдете по какой-то ответвляющейся колее реинкарнации, перерождений, потому что можно вильнуть и на миллиард лет куда-нибудь и в насекомое, там, в тело орла, в тело духа. И там. То есть для природы миллион реинкарнаций – это немного. Если природа мыслит кальпами, маха-кальпами. Для нас это много. Если вы будете двигаться, эволюционировать без сбоев, без проблем, без забвения, без уклонов. Эти вопросы также будут стоять. Потому что мы живем во времени, и время тоже бесконечная категория. Возможно, монахи будут какие-нибудь через миллиард лет на земле нашей традиции. Но они будут совсем другие. Вы для них будете первобытными людьми. Какая-нибудь цивилизация будет совершенно высокотехнологичная. Даже тут не будут технологии, а будут божественные какие-то технологии. Они будут говорить, миллиард лет существовали первобытные люди. И для них что мы, что неандертальцы, кроманьонцы, тут небольшое различие будет. Они будут говорить, что дхарма была еще на Земле миллиард лет назад. Были такие тексты. Люди еще не умели читать мысли, пользовались книгами. Были очень темные первобытные века. Им приходилось есть пищу, класть ее в рот зачем-то. Они жили в телах из кожи и костей. То есть через миллиард лет, я думаю, будет совсем другая цивилизация. Но эти вопросы для них будут также актуальны. Потому что йога Васиштха – это произведение сквозь пространство и время. Бесконечное. Васиштха был несколько тысяч лет назад и несколько миллионов лет. Шива, Даттатрея. Это бесконечное произведение, не человеческое, а Пурушея. То, что пронизывает пространство и время. И ее можно также постигать бесконечно. Так, вот здесь.
Шива продолжил. Поклонение этому Богу является истинным поклонением. Таким поклонением можно достичь всего.
Поклонением Богу можно достичь всего. Вот что надо понять. Поклонение Богу – это и созерцание в духе Анутары Тантры Лай-йоги или Адвайта Веданту. Адвайта Веданта и упасана, йогическая практика созерцания. То есть все различные разнообразные практики можно отнести к упасане, так или иначе. Поклонение есть сонастройка, медитация с божественным источником, вплоть до полного прояснения. Поклонение – как и медитация или джняна, рассуждение, анализ, есть прояснение своих отношений с высшим разумом мироздания, с высшим существом. И мы должны прояснить такие отношения в первую очередь. В мире людей отношения обычно проясняют друг с другом. Мужчина с женщиной, женщина с мужчиной или дети с родителями, начальник с подчиненным. Но все эти виды прояснения менее важны. Вот прояснение с высшим существом самое важное, гораздо важнее. И садху – это тот, кто решает прояснить свои отношения в первую очередь с высшим существом. Потому что если отношения с высшим существом не прояснены, с остальными все будет тоже сложно. Если же с ним отношения прояснены, и с другими существами тоже, естественно, будет отношение хорошее, правильное и проясненное. Наш ум, он подвержен сансаре и карме именно потому, что его связь с высшим существом не прояснена. Это как человек к доктору приходит и говорит: «Доктор, не понимаю, что со мной. Вот куда ни ткну пальцем, везде боль». Ткну в ногу – боль, в руку – боль, в голову – боль, в живот – боль. Я болен какой-то неизлечимой, странной болезнью. Доктор посмотрел и говорит, ну неудивительно, у вас палец сломан. Вот. То есть, когда у нас самое главное не прояснено, куда бы мы ни ткнулись, там везде страдания, везде замешательство, потому что у нас нет правильного видения. Надо прояснить отношения с высшим существом.
Он целостен и неделим, недвойственен и не создан в результате деятельности.
Стоп. Целостен, пурнатва, неделим, адвайта. Не создан никем, не рожден. Все родились. Нет никого, кто был бы сам по себе, свайамбу, самовозникший. Никто из вас не самовозникший, так? Все кем-то рождены. Но Ишвара, Бог, Абсолют, он никем не рожден, он свайамбу, самосуществующий, обладающий бытием в самом себе. То есть его природа сильно отличается от нашей природы. И мы должны подумать, как обнаружить эту природу внутри себя. Недвойственный. Мы в двойственности, мы живем в двойственности. Субъект, объект. Есть я, а есть ты. Есть восприятие, воспринимающий и тот, кого воспринимают. Ишвара, Бог, вне двойственности, вне субъекта и объекта. То есть это высшее существо не такое, как обычно мы, с кем мы, нам приходится иметь дело. Оно очень непонятное, очень загадочное для нас. Непостижимое, можно сказать, очиньте. Но мы должны прояснить его. Мы должны научиться понимать его язык, устанавливать с ним связь. Потому что от того, как мы проясним с ним связь, отношения, зависит наша судьба, наша жизнь. Мы, в общем-то, и оказались здесь именно по этой причине. Что-то мы недопоняли. И здесь, это материальный мир, сансара. Можно сказать, это специальный такой отстойник для тех душ, который что-то недопонял с Богом, что-то недовыяснил, которому надо еще что-то прояснить, что-то понять. Для не совсем удачливых душ. Есть такое еврейское понятие «шлемазл». Кто знает, наверное, знает. Ну, это типа так, ну, неудачник какой-то там такой. Вот. То есть что-то мы недопоняли. И те, кто недопонял, им дается шанс, дается возможность в сансаре это понять. Но в процессе перерождения то, что душа получает шанс, она забывает. И она думает, я должен стать футболистом. Я должен стать звездой. Я должен заработать миллион. То есть вместо того, чтобы использовать этот шанс драгоценного человеческого рождения, душа забывает все это и снова пребывает в неведении. И садху – это тот, кто понимает, для чего он здесь рожден и что ему надо делать. Кто стремится собрать всю свою энергию, всю свою жизненную силу, всю свою волю, все свое намерение, чтобы решить эту одну большую задачу. Только тогда он может получить право на свободу, право на освобождение, право на то, чтобы распоряжаться своей жизнью, своей кармой, своей судьбой. Потому что сейчас, пока живое существо подвержено карме, когда карма в будущем она приходит, она придет, то есть будущее на каждого человека надвигается, то живое существо подвержено шоку будущего. Шок будущего означает, живое существо не готово к будущему. Когда оно приходит, оно превосходит понимание живого существа. Это и есть карма. Тот же, кто прояснил свое положение, свою связь с этим божественным существом, пробудил его в самом себе, он никогда не испытывает шока будущего. Потому что будущее его не превосходит. Оно такое же по качеству, как его собственное «я». Карму можно уподобить такому тарифу или договору, который мы заключили с природой. Кто-то может сказать, ну, я ничего не заключал. Ну, тут надо огорчить. Заключали. Вы заключали тариф, договор. Вы просто не помните. То есть живые существа просто не помнят. Вот недавно мне пришло на телефон СМС. Согласно вашему тарифу, со счета списано 155 рублей. Если на счету недостаточно, будет то-то, то-то. Я вспоминаю, когда там я какой-то тариф, кто-то мне подключал что-то, заключали что-то. Я не помню, но они помнят. Каждый месяц регулярно такая очень строгая дисциплина, все очень четко списывается, вовремя все приходит. Я не помню, я не думаю об этом, а это работает, это закон. Таким же образом, у вас тоже есть свой тарифный план в этой мироздании. Согласно этому тарифу, вы все получите. Вам все дадут, что положено. И все заберут, что положено. Вот. И вы сами этот тарифный план заключили когда-то в момент рождения. По своей предрасположенности, по своим возможностям. Потому что каждый заключает тот тарифный план, с одной стороны, который ему выгоден, а с другой стороны, который он способен оплатить. И вот вы посмотрели, исходя из ваших заслуг, что вы способны оплатить. Заслуги здесь не деньги, а свет внутренней души. И то, что вам выгодно, способен оплатить пребывание на Земле в материальном иллюзорном аватаре. И отдали часть своих заслуг на воплощение. Для того, чтобы познать божественное существо. Чтобы развить свое сознание. Согласно этому плану вы платите. Это и есть карма. Согласно там, этому тарифному плану, тело должно потом постареть. Потом оно разрушается, все у него срок годности заканчивается. Вот такой договор. Но садху – это тот, кто пытается его изменить. Он говорит, это я сгоряча как-то, я ничего-то не разобрался. Можно, он пытается к операторам дозвониться. Сказать, можно мне этот тарифный план изменить? Я хотел бы по-другому как-то. Я вообще бы хотел сам определять тарифный план свой. Свою карму сам бы хотел определять. Но очень сложно достучаться до божественных операторов. Слишком они невидимы даже. Но это возможно, если мы проясним свои взаимоотношения с высшим божественным существом. Когда невозможно достучаться до операторов, мы говорим, соедините меня с главным. Примерно так. Я хочу установить персональные отношения. Я хочу получить персональную консультацию и решить все свои проблемы. И прояснение отношений с высшим существом очень парадоксально. В процессе таких прояснений мы обнаруживаем, что высшее существо внутри нас, более того, оно является нами, а мы являемся им, и здесь все такое очень непросто. Это как иногда в фантастических фильмах. Создатель, создание, какой-нибудь человек, искусственно выведенное существо приходит к своему создателю, к отцу, и спрашивает, кто я? Или там создатель говорит, там, Люк, я твой отец. Там. Это то же самое. Мы не понимаем, кто нас создал, кто мы. И мы приходим и спрашиваем, кто я. Это процесс такой сложный, процесс выяснения. Мы сначала считаем, что мы отделены от высшего божественного существа, затем у нас пробуждается вера, затем мы устанавливаем связь, и в конце концов мы приходим к своему пониманию своей связи. Конечно, есть священные тексты, они говорят, что мы едины, что это одно, но реальность такова, что пока это для нас философия, мы должны проделать путь, это не решается интеллектуально. Это решается через изменение своей энергии, своего восприятия. Как говорят, абсолют словам не верит. Это вопрос изменения праны и очищения кармы. Мы должны пройти путь. Никто не может достичь освобождения, пробормотав Ахам Брахмасми, Таттвамаси. просто вот пробормотал. Надо бормотать 100 лет с верой и преданностью, чтобы прана сушумно уходила, да? Чтобы самскары растворялись. Тогда это сработает. Дальше.
Он недостижим внешними усилиями. Поклонение ему – источник радости и блаженства. Внешнее поклонение форме рекомендуется только тем, чей разум не пробужден. Если у кого-то нет самоконтроля, он использует цветы для поклонения. Такое поклонение жалко, как и поклонение внешней форме. Однако эти незрелые практики получают удовлетворение от поклонения объекту, ими же созданному. Они могут даже получить бесполезные результаты от такой практики.
Стоп. Есть сагуна упасана и ниргуна упасана. Мы всегда начинаем с сагуна упасаны. Сагуна означает обладающая качествами. И сагуна упасана, если она не сопровождается недвойственным взглядом и нет дальше развития, это считается низшим способом поклонения. Например, есть множество людей, которые просто поклоняются избранному божеству в форме статуи. Ну, в форме. Их спросите, что, кто такой Дататрея? Они скажут, вот Дататрея стоит. У него там 3 головы и 6 рук. Это сагуна упасана. Ниргуна упасана – поклонение бесформенному, бескачественному, запредельному сознанию, пронизывающему все. И вот на каком-то этапе, когда ученик овладел сагуна упасаной, гуру рассказывает ему, что такое ниргуна упасана. Затем рассказывает, как соединить сагуна и ниргуна упасану, поклонение качественному и бескачественному. Поскольку Дататрея обладает такой природой, он посвящает его в таинство восприятия сагуна и ниргуна. Это называется, Дататрея обладает 2 аспектами – сакала и нишкала, с качествами и без качеств. И это непостижимо. То есть он обладает и различием, и отсутствием различий в брахмане. Это называется пхеда-абхеда или ачинтья-пхеда-абхеда-татва. Непостижимость одновременно различия и отсутствие различий. То есть сагуна, ниргуна, упасана – не такие простые вещи. Вы не должны пренебрежительно относиться к сагуну, упасане. Вы не должны также отрицательно относиться к ниргуна, упасане. Надо понять, это великая мистерия, великое таинство. Их взаимосвязь непостижима.
А теперь я опишу, как надо поклоняться продвинутым, подобным тебе. Бог, которому стоит молиться, воистину тот, кто держит все творение, кто вне достижения мыслью и вне описаний, вне концепций, даже таких, как «все» или «всеобщая целостность». Только того называют Богом, кто неделим временем и пространством, чей свет освещает все, кто чист и является абсолютным сознанием. Он – то сознание, которое стоит за всеми своими частями, скрыто во всем, что существует, которое есть сущность всего и заслоняет истину. Этот брахман – в сердце существования и несуществования. Это Бог и истина, на которую указывает Ом.
Стоп. В Адвайта Веданте брахман является центральным понятием. Взаимоотношения с атманом, прояснение этой связи и недвойственность единства атмана и брахмана – главным принципом. Ишвара является дополнительным понятием. Это монизм Адвайта Веданты, северной традиции. Южная традиция – это монотеизм. То есть Шайва-Сиддханта – это монотеизм. И монотеизм Шайва-Сиддханты двояк. Есть плюралистический монотеизм, который разделяет Бога и душу. Есть адвайтический монотеизм. Его называют Адвайта-Ишваравада. Это Тирумулар, Махасиддхапамбати, Гуру Брахмананда. Это наша традиция. И монистическая Шайва-Сиддханта уделяет внимание принципу Ишвары, Шиве, Дататрея. Она говорит, что Ишвара – это брахман, обладающий шакти, энергией, способностью творить. И именно на пути бхакти-йоги йогин должен понять Ишвару, выполнить брахма-вичару, осознать его, с тем, чтобы соединиться с ним. В этом сущность Адвайта-Ишваравады. В отличие от брахмана, который запределен, неподвижен, бездеятелен, Ишвара деятелен. Он является действенной причиной материального мира. Что означает действенной причиной? Он как гончар лепит горшок. Допустим, гончар не создает глину, но из глины он лепит горшок. Он участвует, принимает участие в творении, в пракрити. Он влияет на пракрити, оплодотворяя ее. И материальная энергия создает этот материальный мир в соответствии с планом Ишвары. Есть другая теория, она говорит, что Ишвара является и деятельной, и материальной причиной. Что это означает? Кроме того, что Ишвара создает проект этой вселенной и как гончар ее вытачивает, ну не сам, конечно, а с помощью различных божественных существ, он еще и сам создает пракрити, материальный мир. То есть он из себя исторгает мула пракрити, изначальную энергию. И это мула пракрити затем является основой для пяти элементов. Пять элементов проявляются, и возникает жизнь. Такие две теории. Согласно одной, он только инструментальная причина, а согласно другой, он и инструментальная, и материальная причина. Другими словами, в первом случае только работа, во втором случае и работа, и стройматериалы. Примерно так. Материя. Да.
Ну, если в первом случае, откуда берется тогда материальная составляющая?
Откуда берется? Это хороший вопрос, но я в другой раз отвечу. Чуть-чуть отдельно нас нужно много здесь говорить, чтобы не уйти от темы. Дальше.
Он существует везде, как природа цветка в цветке. Это чистое сознание, которое есть в тебе, во мне и во всех богах и богинях. Это единственно и есть Бог. Мудрый, даже другие боги, воплощенные в форме, есть не что иное, как чистое сознание. Вся Вселенная есть чистое сознание. Это Бог. Это все, что я есть. Все достигается по Его милости и от Него.
Это чистое сознание, как вы слышали, имеет два аспекта – пракаша и вимарша. Пракаша – это чистый свет. Вимарша – это саморефлексия, самоотражение этого света. Пракаша – это Шива, вимарша – это шакти. Шиву сравнивают с зеркалом, то есть частый пример, который используется в различных традициях – в Шайва-Сиддханте, в кашмирском шиваизме, в тибетских тантрийских традициях. Это зеркало. Зеркало – это исконное сознание. Шакти, вимарша – это способность зеркало отражать. А творение проявления – это отражения, которые возникают в самом зеркале. И нам нужно разобраться, потому что мы не видим зеркало, мы не понимаем способность отражать, а мы имеем дело уже только с отражениями, мы отождествляем себя с отражениями. И вот эта троица – зеркало, способность отражать и предметы, которые отражаются в зеркале, еще называется Шива Шакти Нара. То есть Нара – это и живое существо, и объекты материального мира, отражения, которые возникают в зеркале.
Этот Бог близок каждому. О, мудрый, его даже нетрудно достичь. Он всегда находится в теле и повсюду, как пространство. Он делает все: ест, ходит, дышит, знает каждую часть своего тела. Он есть свет, в котором все эти части двигаются и где происходят все разнообразные действия.
Этот божественный свет, эта божественная сущность смотрит нашими глазами, наслаждается нашими ртами, думает нашими мыслями, действует нашими телами. Но наше восприятие не позволяет это понимать. Это искаженное сансарное восприятие. И прояснение собственного восприятия Бога и есть принцип упасаны, поклонения и созерцания. Два человека стоят у памятника Пушкину, и один говорит: «Ну, не понимаю, за что этому Пушкину? Ну, Пушкин, за что ему поставили памятник? Ну, написал он Муму, ну и что?» Другой говорит: «Ну, вообще-то Муму, по-моему, написал Тургенев. Ну, вот и я говорю, он даже Муму не написал. За что?» То есть наш ум обусловлен, действует по шаблонам кармы. И эти шаблоны частично в этой жизни родились, частично они идут из прошлых жизней, и мы воплощаем разнообразные кармические программы. Эти кармические программы есть накопленная нами тенденция майя-шакти, сокрывающая энергии, определенный тамас, определенный раджас, окутывающий зеркало нашего восприятия. И хотя Бог непосредственно близко и пребывает внутри нас, нам не удается воспринять его, установить связь с этим божественным существом. Тогда мы должны выполнять садхану на том уровне, который нам позволяет. Это и есть сагуна упасана. Вот ум может воспринимать объекты, имеющие имя, форму, качество. Мы с ними взаимодействуем. Ум может воспринимать философию. Мы взаимодействуем через философию. Это сагуна упасана.
Он обитает в пещере сердца каждого, превосходит разум и 5 органов чувств. Поэтому не может быть понят или описан ими. Но с целью обучения его называют сознанием. Поэтому, хотя кажется, что оно делает все, на самом деле оно ничего не делает. Это сознание чисто и кажется вовлеченным в действия в мире, как весна вовлечена в появление цветов на деревьях. Бог продолжил. Кое-где это сознание становится пространством, кое-где — действием, где-то еще — материей и так далее. Всегда безо всякого намерения делать именно так. Так же, как все разные океаны, одна неделимая масса воды, это сознание, хотя и описывается по-разному, одна огромная масса сознания.
Так, процесс прямой передачи, прямого введения от гуру ученику запускает тонкий механизм прозрения. Это прозрение называется удьяма. Удьяма примерно то же самое, что сатори в дзен. Иногда это называют пратьябхиджня, самоузнавание. Что такое прозрение? Это процесс погружения самоосознания вимарши, высший свет абсолюта, пракаши, и спонтанные вспышки высшего я, сам вид. Такие спонтанные вспышки называются спхурана или атмаспхурана. В форме расширяющегося до размеров вселенной света осознавания, вимарши. Это прозрение, и вспышки этого прозрения и есть Шива, и есть Даттатрея. Когда ученик получает достаточно вспышек такого прозрения, оно становится непрерывным, естественным, его можно поддерживать без усилий, больше не прикладывая усилий в садхане. Но для этого нужна только внимательность, только устойчивость, атмаништха. Вот такая упроченность в атмане называется атмаништха или арутха. И такая атмаништха происходит за счет понимания, осознавания, прамити. Высшее сознание, сам вид, постигается в форме пракаши и в форме вимарши благодаря такой упроченности. И когда упроченность становится непоколебимой и непринужденной, спонтанной, не требующей усилий, она называется сахаджа. Сахаджа — это естественное купание в божественной милости, естественное пребывание в свете божественного благословения, так можно сказать. Больше не требующее усилий, внешнего поклонения. Это поклонение, в котором поклоняющийся и объект поклонения сливаются. Ниргуна, не имеющие формы. Поклонение, в котором исчезает субъект и объект. Вот это наша цель, к которой мы стремимся. И когда длительное время такое поклонение происходит, тогда начинает растворяться пурьяштака, тонкое тело. Благодаря прекращению желаний исчезает отождествление с антахкараной, с внутренним инструментом. Пурьяштака, тонкое тело, содержащее кармы, тоже преображается светом божественной милости. И человек, который называли раньше самвахья, несомый ветрами кармы, или пашу, который стремится вовне, перестает быть таковым. Он становится осознавшим себя божественным атманом. И вот есть три категории в шиваизме. Это пашу, паша и пашупати. Пашу — это душа, живая душа, которая связана веревками кармы. И такие веревки называются паша. Что это за веревки? Это три малы, майя мала, анава мала, карма мала. Чувство отдельности, чувство различия и карма мала, чувство делателя. Это еще что? Пять кончук, различные оболочки, которые связывают душу. Пять кож, пять оболочек. В общем, три гуны. Вот это и есть пашу, которая связана веревками, паша. И есть пашупати, тот, кто является владыкой как этих веревок, так и души дживы. Тот, который освобождает своей просветляющей милостью и благословляющей силой. И в конце концов паша, оковы с души спадают, и пашу сливается со своим владыкой, с пашупати, обнаруживая свою нераздельность с ним. Обнаруживается, что нет раздельности. И такая недвойственность, нераздельность происходит как узнавание уже того, что всегда и было. И это называется пратьябхиджня. Пратьябхиджня означает, что мы не узнаем чего-то нового, того, чего не было. Также мы не припоминаем того, что было забыто. А мы именно узнаем то, что не узнавалось. То, как бы всегда было на виду, но не узнавалось. Вот такой парадокс. Например, если был какой-то человек, и он переодетый, например, артист, и он загримирован был, и он при этом был вами видим, вы его видели, но не узнавали. Но затем грим снят, и вы теперь поняли, кто это. То есть вы его всегда видели, но не узнавали. Вы ведь его не забыли, так? И он не стал чем-то новым. Это тот же самый человек, но сняли грим, сняли костюмы, и вы узнали. Вот пратьябхиджня — это самоузнавание. Самоузнавание чего и кого? Самоузнавание Шивы Шивой. Раз. Самоузнавание души своей вечной абсолютной природы и своей вечной абсолютной связи с Богом. Но прежде чем такое самоузнавание произойдет, должна произойти тотальная сдача, тотальная самоотдача. Должна быть тотальная преданность, тотальное самоотречение от плодов, результатов, чувстводелателей и делания. На пути джняна-пада это все происходит внутренне только за счет пребывания в природе ума. Но на пути крия-пады это происходит за счет преданности, любви и поклонения. Джняна-пада тоже включает в себе преданность и гуру-йогу, и путь поклонения, только она более такая внутренняя. Крия-пада выражает их более внешним способом, но сущность одна, поскольку каждая пада включает предыдущее.
теле, подобном лотосе, лотосу, это то же самое сознание, которое наполняет ощущения, которое, как мед, собранный безустанным разумом, подобным пчеле. В этой вселенной все разнообразные существа, боги, демоны, горы, океаны, происходят из бесконечного сознания, как пена и волны появляются на поверхности океана. Даже колесо непонимания, которое заставляет вращаться колесо жизни и смерти, вращается в этом космическом сознании, чья энергия постоянно находится в движении.
Бхагаван Шри Абхутта Дататрея Ки. Ооо.